«А почему вы решили, что я передумал?» — прокряхтел старик.
«Ради них вы спрятали Варнера, убедили суд, что он не в своем уме, и заперли его здесь, чтобы никто уже не поверил его рассказу».
«Варнер и вправду съехал с катушек».
«И вы согласились на вторую часть сделки?»
Стар облизнул сиреневые губы.
«Не было никакой второй части. О чем вы вообще, Уортроп? Что вам от меня надо? Я старый умирающий человек. Зачем вы приходите мучить меня прошлым?»
Уортроп развернулся и, схватив мою раненую руку, ткнул ее под нос Стару.
«Потому что это не прошлое!» — рявкнул он.
Он отпустил меня и склонился к самому лицу старика.
«Вы спрашиваете, что мне надо? Я задам вам тот же вопрос. Что вам надо, Джеремия Стар? Даю слово джентльмена, я никому не расскажу о нашем сегодняшнем разговоре. Вы не проведете остаток вашей несчастной жизни в тюрьме, вас не повесят, хотя ваши многочисленные жертвы и взывают к этому с небес. Я знаю почти все и догадываюсь об остальном. Мне нужно лишь подтверждение. Нужно услышать правду. А на свете больше не осталось никого из живых свидетелей этой истории, кроме вас. Я даю вам слово. Что еще вам нужно?»
Стар не хотел отвечать, но жадность подвела его. На миг глаза его остановились на стопочке золотых монет на столе. Уортроп открыл кошелек и высыпал все содержимое на стол. Монеты зазвенели, скатываясь на вытертый ковер. Одна упала на колени старику.
«Берите!» — закричал Уортроп. «Это все, что у меня есть с собой. Завтра я дам вам в 10 раз больше, только ответьте на вопрос, чтобы прояснить все раз и навсегда. Существа, привезенные моим отцом, нуждались в 2 вещах, чтобы выжить в ходе эксперимента в области Евгеники, назовем это так. Им надо было где-то жить. Тут, несомненно, помогли с деньгами Мейсон и Слайдл. И второе, им надо было что-то есть, так? Мейсон и Слайдл построили подземный лабиринт, а вы снабжали их едой, да? Но скажите же вы «да», проклятый монстр!»
«Да», — сказал Стар.
Приступ кашля согнул его пополам, а когда он снова выпрямился, лицо его было цвета спелой клубники. Слюна повисла на небритом подбородке. Уортроп с отвращением отвернулся.
«А когда закончилась война?»
«Он предложил собственное финансирование», — признался Стар. «Он не мог это бросить».
«Не мог бросить? Что?» — не понял Уортроп.
«Я думаю, ваш отец привязался к этим чудищам, даже полюбил их. Ну, как любят домашних животных или детей. Я не хочу обидеть вас, Уортроп, но он очень заботился о них».
«А вам было все равно, от кого получать деньги?»
«Уортроп», — ответил Стар снисходительно, — «на самом деле эти...»
Он неопределенно взмахнул в воздухе скрюченной рукой, как бы подбирая нужное слово.
«Эти так называемые пациенты...» «Это отбросы общества. Они попадают сюда, потому что они в буквальном смысле слова больше нигде не нужны. Все они сумасшедшие, большинство преступники, а другие по уровню мышления — овощи. Это человеческий мусор, ядовитый для здоровых людей. Они могут гнить здесь или быть принесены в жертву благому делу».
«И что удобно, если они исчезнут, их никто не будет разыскивать».
Стар кивнул, довольный тем, что доктор его понимает.
«И вы сдержали свое обещание», — подтолкнул его к продолжению Уортроп.
Челюсти его были сжаты, но он твердо решил узнать правду, какой бы она ни была. Монеты поблескивали при свете ламп.
«Каждый месяц, пока отец не умер и деньги не перестали поступать, вы отправляли в Новый Иерусалим 2-3 жертвы.
«Нет, нет, нет», — возразил Стар. «В целом правда, но в деталях. Сам я никого никуда не отвозил. У меня всегда был для этого специальный надежный человек. Я не прекращал поставки после смерти вашего отца».
Уортроп был ошеломлен. «Что значит «не прекращали»?» Рядом со мной Кернс пробормотал. «Не может быть!» Доктор схватился за голову. Он рухнул в кресло и уперся локтями в раздвинутые колени. Теперь он говорил, обращаясь к своим сапогам. «Почему вы не прекратили поставки?»
«Ваш отец умолял меня продолжать кормить их. Он основал фонд их защиты. Его беспокоило то, что этот эксперимент поставил его в безвыходное положение. У него не было больше выбора. Если бы им прекратили давать еду, они бы просто начали добывать ее сами. Я согласился с ним. Джин был выпущен из бутылки, ящик Пандоры открыт. Действительно, не было другого выхода, как продолжать их кормить. Или стали бы умирать настоящие люди», — добавил Кернс. Он кивал и улыбался коварному старику, как будто говоря всем своим видом: «Уж мы-то с вами понимаем друг друга».
«Да, именно так», — охотно закивал Стар.
«Так что после его смерти ничего не изменилось. Раз в месяц в полночь я отправлял Петерсона на кладбище с грузом. 3 часа от Детхэма до кладбища, и груз прибывал ровно в час ведьм», — сказал Кернс.
Уортроп покачал головой. «Ваш рассказ не согласуется с уликами по этому делу, Стар. Недавно был обнаружен самец-антропофаг, пытавшийся есть мертвечину. Для этого антропофаги должны были изголодаться до безумия. Они никогда не едят мертвых. К тому же недавно они прорыли путь на поверхность, а в этом у них не было бы необходимости, снабжая вы их едой каждый месяц».
«Да, да, да», — сказал нетерпеливо Стар. «Вы заметили верно. Я должен был остановить поставки после смерти вашего отца. И я сказал, что не сделал этого, потому как он оставил деньги на расходы и заплатил мне за услуги. Эти деньги, Уортроп, закончились в декабре прошлого года. Антропофагов кормили последний раз на прошлое Рождество».
«Праздничный ужин», — захохотал Кернс.
«А потом Петерсон взорвал туннель, заперев их внутри».
«Петерсон», — эхом отозвался Кернс.
«Да, Петерсон, я полностью ему доверяю. Он выполнял эту работу с самого начала».
«Как его зовут?»
«Джонатан. А что?»
Уортроп не дал Кернсу ответить. «Так вы решили, что они умрут от голода?»
«Я подумал, это единственно мудрое решение. Мы обсуждали такую возможность с вашим отцом до его смерти. Если вам станет легче от этого, Уортроп, он чувствовал невыносимую вину и испытывал страшные угрызения совести. Не думаю, что весь этот эксперимент доставил ему радость. Он неоднократно хотел его прервать. Он говорил мне об этом. Уморить голодом, отравить, сжечь... Но в глубине души он, я думаю, был оптимистом», — добавил Стар. «Он искренне считал, что постепенно сможет их приручить».
«Приручить?» — спросил Уортроп. «Я так понял, идея заключалась в том, чтобы создать помесь с человеком».
«А, нет, эту идею он оставил после нескольких неудачных попыток уже через несколько лет. Каждого потенциального партнера или партнершу, которых я присылал, они просто разрывали на куски».
Кернс громко захохотал.
«Не слишком-то отличается от человеческого брака».
«Почему вы позволили Варнеру выжить?» — продолжил допрос монстролог после паузы. «Разве не безопаснее было бы отправить его в кормушку с другим человеческим сбродом?»
«Боже мой, Уортроп, за кого вы меня принимаете? Возможно, я скуповат, но я же непродажная сволочь!»
Я вспомнил мух, бьющихся о стекло в спальне Варнера, об их кормушках в открытых ранах еще живого человека, о сапогах, наполненных липким гноем.
«Я же не продажная сволочь!»
«О, конечно, нет!» —
согласился Кернс. Он пересек комнату и встал перед сморщенным, тяжело дышащим стариком. Очень нежно он сказал:
«Наоборот, вы гуманист, доктор Стар,
и пусть никто не скажет обратного. Антропологический алхимик, превращающий свинец в золото. Цепи, сковывающие большинство людей, не сковывают вас. И в этом мы с вами братья, дорогой Джереми. Мы новые люди нового славного века, свободные от лжи и нелепой нравственности». Он низко склонился над стариком, взял его голову двумя ладонями и притянул к себе, шепча в большое ухо. «Единственная правда — правда данного момента. Нет, ни хорошо, ни плохо, если не думать об этом. Нет никакой морали, не так ли, Джереми, кроме морали одного момента?» С этими словами Джон Кернс, доктор анатомии и охотник на монстров, голыми руками крутанул голову Стара в сторону, мгновенно сломав ему шею, порвав позвоночник, убив. И быстро проходя мимо застывшего, онемевшего Уортропа, он сказал уже без тени иронии: «Никто не будет скучать по нему», и покинул комнату. Доктор едва мог сдерживать ярость, хотя по всем внешним признакам он казался идеально собранным. Но я-то слишком хорошо его знал. Он молчал, пока мы не свернули с узкой тропинки, ведущей к Мотли-Хилл, а потом он повернулся к Кернсу.
«Это убийство, Кернс. Явное и очевидное.
Это было актом милосердия, Уортроп. Простым и ясным».